Аллилуйя. Слава Богу, народ! Я вижу, оживление пришло в стан народа. Что способствует оживлению в церкви? Прославить Бога, как должно, как Бога. Поймите, ничего лишнего. Просто Он требует от своего народа, чтобы мы научились Его прославлять как Бога. А не просто так, знаете, как научены когда-то были, ну так сквозь зубы выдавить. Наш дух должен быть задействованным в тот момент, когда мы говорим «Слава Богу». Не только мозги, не только голова и не только рот, а все наше естество. Так сказано, прославляйте Бога в телах ваших и душах ваших, которые чьи? Божьи! Поэтому мы себе не принадлежим. И мы должны соответствовать тому призванию, в котором мы находимся. Поэтому, на самом деле, когда мы с кислым видом идем, говорим, слава тебе, Господи, примет Бог эту хвалу? Нет. Даже когда мне тяжело, но я понимаю, слава тебе, Бога, я живу. Слава тебе, Господь. Пусть благодать Божия продолжает трудиться. Спасибо, группа. Спасибо за все. Я думаю, что сегодня от начала Дух Святой наполняет наши сердца. Интересно, вот мысль такая родилась, когда пели песню «Прихожу к Богу среди дня и среди ночи». Когда мне звонят среди ночи, я нервничаю. Вы понимаете, мне неприятно. Среди дня иногда занятый тоже, и звонят иногда, и думаю, не в подходящий момент. Когда за рулем кто-то из нас едет, кто-то нас тревожит, ой, тоже неприятно. И поэтому попробуй подбери время, вот когда тебе обратиться. Бог никогда не нервничает, когда к Нему мы приходим. Он просто радуется. Его сын, его дочь очень хочет выйти на связь с небом. А Он заботится о том, чтобы излить благодать свою и ответы свои послать. Аллилуйя. Да, в принципе, на небе то ночи нету, там всегда свет. Поэтому можете звонить и ночью, Бог ответит. Итак, хочу читать место Писания. Первое соборное послание Иоанна, 2 глава, будем читать с 12 стиха. 1 Иоанна 2, 12. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию – пребывает вовек. Дети, последнее время. Аминь. Я хочу назвать эту проповедь или слово, беседу, как вы посчитаете лучше. Стремишься ли ты к победе? Вот такой вопрос. Или мечтаешь ли, по крайней мере, о победе? Наверное, слово «победа», понятие победы для нас всех знакомо. И если посмотреть на жизнь вообще нашу, то она, вся жизнь наша состоит из чего? Или из поражений, или из побед. Или подъем на горку, или откат назад. Со всеми такое бывало? Бывало. Разве у вас не бывало в жизни подобных минут? Всем это достаточно известно. Но что лучше вообще-то? Выигрывать или проигрывать? Две команды идут играть в футбол. Представьте себе, там верующий человек... И тут верующий человек. И этот молится, Господи, дай мне победить. И тот молится. И вот думай Богу, кому помочь. И одного люблю, и другого люблю. Но есть такое нечто, наверное, один будет все равно усерднее, наверное, молиться. Хоть как-то победа будет на его стороне. И все, и в нашей жизни, дорогие, все зависит от определенного стремления и усердия. Для побеждающих, которые выигрывают, ну, вот в любом случае, мне приходилось тоже быть в подобных ситуациях. Я не сильно любитель там футбола, я больше волейбол любил. И все равно приятное ощущение, когда выиграет команда. Хоть там и братья родные, дорогие были. Дорогие братья, хорошие. Но если выиграл, да. Вот некое такое чувствуешь превосходство над ним. Наверное ж, да. Хоть потом обнимемся, пожалеем их проигравших, да небось. Вот. Но все равно очень важно выигрывать. И знаете что? Когда на земле в таких состязаниях и в борьбе люди состязаются, даже вот сейчас где-то проходят там олимпийские какие-то состязания, что происходит? Именно проигравший терпит поражение, и он, конечно же, страдает. Представьте себе спортсмену, который напрягал все мускулы, бежал до финиша, но в итоге выходит, что он даже никакое место не занял. Знаете, напрасно жилы рвал, как говорят, да? Как Павел писал там о определенной дистанции или ристалище, бегут все, один получает награду. А мы сегодня будем говорить о сражении, о духовной брани, конечно же, где не остаются оскорбленными люди, Божье творение. И если Библия против таких, я бы сказал, против состязаний, где люди остаются после тебя обиженными и огорченными. Я против такого спорта, который, говорят, там силовые приемы, бокс тем более. Вот. Ну, христианин, понимаете, молился, постился неделю, чтобы кому-то челюсть свернуть. Ну, как-то не уписывается никак ни в какое понятие. Вот как так можно? Да, тот выплюнул зубы и пошел. Ну, зато он остался победителем. Наша битва, игра, битва, написано не против людей, не против крови и плоти, слава Богу. Слава Богу. Поэтому Бог против подобных состязаний. Если кто-то сегодня детей своих отдает на какие-то там дзюдо, тэквондо, еще карате, чтобы потом искусство боевому учить, чтобы кому-то там где-то челюсть свернуть, не стоит этому делать. Вот. Лучше, как говорят, упражняться в духовном сражении. Поэтому всегда мы говорим сегодня о духовной битве, которую непосредственно Библия нас направляет, побуждает и даже, ну, как бы требует. Вариантов нету. Поверьте, наша задача, христиан, верующих людей, небо достигнуть, написано, себя спасти и слушающих. И если мы не научимся выигрывать сражения в духовном мире, мы обязательно проиграем. Здесь... Вот этой серединки так доволочься, лишь бы как не получится. Более того, мы ж не для того на земле живем, чтобы только самому пройти дистанцию до неба. Увы, нет. Что сказал ученикам своим Христос, когда возносился? Я, если бы это только этого касалось, то Христос бы сказал, ребята, вы подготовлены. Вы в самом лучшем сейчас состоянии вперед, я возношусь и вас забираю с собой. Да? Нет, говорит, я иду, но я с вами для того, чтобы помогать вам в сражении. А вы идите на битву. А вы, ребята, ваш путь еще не закончен, а вам добрый путь. Но я буду помогать вам в вашей битве или борьбе. Итак, что чувствует победитель? Я вам скажу, это нормально. Кто-то говорит, что для христианина не обязательно чувствовать, надо верить только. Ну, правильно, надо верить, но мы нечто чувствуем. Мы сегодня почувствовали Духа Святого? Нормально. И он говорит, Дух Святой дает о себе знать. И он даже свидетельствует. Дух Святой, сей самый Дух, внутри у нас свидетельствует, что мы кто? Дети Божьи. Он говорит, как? А мы просто знаем. Он удивительным свойством имеет говорить внутри у нас. Говорит, на стражу мою стал, стоя на башне, я слушал, что скажет он во мне внутри. И тогда... У нас появляется понимание, и ответы появляются. Поэтому здесь апостол Павел интересную такую фразу сказал. Благодарение Богу, который дает нам всегда торжествовать во Христе. Дальше я не буду читать. Удивительно. Предыдущие стихи, там вообще о настроении сказано, что там пришел Павел проповедовать, там Тита не встретил, и огорчение пришло, но вдруг как озарение в его сердце пришло, но благодарение Богу, который, невзирая на обстоятельства, дает нам, и главное, не время от времени, услышите внимательно, всегда торжествовать во Христе. Что такое торжество во Христе? Я посмотрел в словаре, переводится это «триумф победы». Тут никуда не денешь. Если побеждали какие-то войска в свое время, они входили в город, ну, допустим, в страну или город, и их встречали с цветами, ну, даже вот о Давиде мы пишем, там же женщины выходили и восклицали, и хороводы кружили, радовались, ну, Давиду песни складывали хорошие. Поэтому, когда христианин живет правильно в этом мире, то он будет всегда в состоянии победителя. Триумф – это побед. Побед – ликование и благоухание, познание себе распространяет на всяком месте. Об этом будут знать посторонние. Поэтому это должно быть. Мы это должны чувствовать. Услышьте, всегда. Всегда. Да, я скажу, что не всегда одинаковые обстоятельства мы проживаем. Есть лучшие времена, есть тяжелейшие, есть когда нас где-то подхвалят, поддерживают, и мы чувствуем поддержку. Есть моменты в жизни, когда мы чувствуем одинокими себя. Даже песня такая есть. Бывают минуты, какие-то стены встают между нами, мной и Богом моим. Да? И кажется, мир беспредельно огромен, а небо далеким, далеким таким. Бывают минуты? Бывает. Но значит ли это, что Бог перестал нас любить? Бывает, туча на небо наплывет. Но значит ли это, что солнце исчезло? Мы его не видим на время, но мы знаем. Точно так же, когда мы знаем, Бог остается всегда верным. Вчера, сегодня и вовеки. Его характеристики не поменялись. Обстоятельства поменялись. Поэтому мы имеем право всегда начинать день и заканчивать с триумфом победителя. Даже если неудачно день прожили. Но я знаю, что Искупитель мой жив. Я знаю, в кого уверовал. Это главное, народ Божий. И это хочет видеть у нас Бог. Когда церковь или христиане именно в таком положении, вы знаете, радуется небо. Он, мы же его представительство на земле. А? Он нас здесь на земле оставил среди развращенного мира, чтобы мы сияли, как светильники в темном месте. Сияли. Может ли человек, который постоянно хвалится поражениями, сиять? Нет. А как часто мы приходим и только чем мы можем хвалиться? Ну, немощами моими, поражениями, болячками похвалюсь. Да зачем этим хвалиться? Это, знаете, пройдет. Будем хвалиться Иисусом Христом. Он царь, и он мой царь, не чей-то, а я его сын. Вот это хочется, чтобы было всегда в сердце. Вот. И когда вот посмотришь, почему иногда вот так вот мы все читаем Библию, все об этом знаем, но радости почему-то и не хватает. И я хочу вот момент такой, почему все-таки вернуться на этот текст Писания, что, какие факторы могут подействовать. Здесь почему-то слово как бы всем возрастным категориям написано. И отцам, и юношам, и детям, и отрокам, ну вот юношам. Я написал вам юноши, потому что вы сильны. Почему вы сильны? Потому что Слово Божие пребывает в вас. И вы победили лукавого. Слышите, юноши есть тут или нет? Да мы, в принципе, я тоже юношей себе считаю пока что. Да, юные. Почему? Потому что мы в активном таком движении. Если кто-то себя вписал в пенсионеры раньше времени, откажитесь от этого. Понимаете, пока мы в сражении, у Бога пенсионеров нету. Пока мы в сражении, это нам важно побеждать до последнего. Ну, с армии списывает по определенным возрастным категориям. Меня уже так 50 лет сказали, ты не годен уже больше. Вот, а Бог сказал, нет, извини, парень, годен. Годен, пока ноги ступают, пока есть еще, говорит, сердце бьется. Годен. И вы знаете, что придется биться и сражаться до последнего вздоха. Потому что очень часто дьявол приходит тогда, когда мы списываем себя. Ну, я ж старик. Ну, мне пора отдыхать. Вот тогда начинаются активизироваться силы тьмы. А он говорит, вы победили, потому что Слово Божие живет или пребывает в вас. И если Слово Божие к нам появляется, у нас появляется изредка, иногда только загляну, когда мне надо что-то, вот трудность пришла. А что тут я себе могу найти и прочитать? Ничего не прочитаешь. Потому что Слово живо и действенно должно всегда жить внутри у нас, слышите? Это слово должно быть двигателем, движущей силой для нас. И тогда оно будет, оно-то воскреснет мгновенно, когда оно будет в нас в нужное время, как база данных правильная информация начинена, мгновенно достанет Бог. Я вот удивляюсь порой, как Петру, когда Дух Святой сошел на апостолов, и там трудности возникли, люди окружили Иерусалимскую горницу, там, где крещение получили. И был немножко смятение, замешательство, но вдруг Петр выходит с 11 и, возвышая голос, говорит: мужи и братья, не переживайте, я вам объясню ситуацию. Здесь исполнилось то, что было написано пророком Яилем. Мгновенно, откуда Петр взял? Он просто извлек оттуда, где было положено. Что мы туда положим, то можем достать, понимаете? Поэтому, когда Слово Божие пребывает в нас, юноши или в старцы, или отроки, мы способны будем отразить в любое время, побеждать и отражать атаки дьявола. И, опять же, после того, когда мы переживаем победу, что происходит? Чувство срабатывает, настроение поднимается, радость приходит. Вот вам и триумф победителя. Всегда торжествовать во Христе. Это те факторы, которые способствуют нам для того, чтобы мы были победителями. Одну историю хочу библейскую немножко предложить. Быстро буду это говорить, потому что хочется много сказать сегодня. История известна. Первая книга Царств, 17 глава. И читаем с 32 стиха. Известная история. «И сказал Давид Саулу: пусть никто не падает духом из-за него, из этого Голиафа. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином. И сказал Саул Давиду: не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним. Ты еще юноша, а он воин от юности своей. И сказал Давид Саулу: раб твой пас овец у отца своего. И когда бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы, поражал его и умерщвлял его. И льва и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что и с ними, потому что так поносит воинство Бога живого». И сказал Давид: «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». И сказал Саул Давиду: «Иди, и да будет Господь с тобой». Сдался все-таки Саул. Здесь есть такие моменты. Вот я обозначил это, 32 стих. Первое. Что двигало Давидом? Вера и вдохновение. Какое-то время он наблюдал за этой картиной. Я думаю, за этот период он имел очень близкое общение с Богом. Он умел общаться с Богом. Напротив, вся вот эта армия израильтян, к сожалению, во главе с отступившим царем. Да, Саул был отступник. Он потерял вообще всякую связь с небом. И он мог рассчитывать только на собственные силы. Как человеческое мнение, не больше. Вот он увидел, у того больше щит, большее копье, его повыше. И мгновенно от его веры и не осталось и следа. У этого было, он общался с Богом. И что он получил? Он получил от Бога укрепление, силу Божью получил. Вот вам, Слово Божие пребывает в вас. Общение с Богом, это слово и отношение с Богом, оно делает нас способными смотреть совершенно другими глазами. Да, Саул видел филистимлянина, в этом филистимлянине воина огромного, да? А этот видел всего лишь необрезанного филистимлянина, который ничего не стоил по отношению с силой царя царей и Господа господствующего. И поэтому он был совершенно спокоен. Он знал, на что способна сила Божья, сила Святого Духа. И у него было еще второе – опыт и упование на Бога. Опыт от чего? Он рассказал ему историю, простую историю. Пастухом был, овец содержал. Приходили и лев, и медведь. А лев и медведь гораздо превосходят силою и, наверное, и, как сказать, может быть, умением над небольшим парнишкой. Мы это понимаем. Даже и взрослый человек навряд ли бы справился с этим огромным зверем, сильным зверем. Но, опять же, по-разному Давид научился смотреть другими глазами на проблемы. Понимаете, когда у нас появляется проблема, она у нас перед глазами. И мы теряемся, мы дрожим, мы видим гору, которая перед нами – Верующий человек видит Бога, который способен сдуть эту гору. Что, как мы должны двигаться для того, чтобы победа пришла? Не смотри на нее, не ужасайся, не рисуй перед собой ту картину, которую невозможно по-человечески разрешить. Это правда. Их очень много таких проблем перед нами приходит. Но он увидел это, этого филистимлянина и говорит: успокойся, царь, иди отдыхай. Мы разберемся, да. Я говорю, я таким образом решал вопросы. И уже после этого, когда Саул увидел, ну, говорит, пусть тебе Бог поможет. Ну-ка, естественно, твой Бог. Мы слышали проповедь на эту тему недавно, да, что он уже даже отказался называть Бога своим Богом, потому что он на самом деле потерял с ним всякие отношения. И некоторые факторы, которые способствуют к поражению. Да, опять же, на это же самое место вернемся. Здесь что написано? Первое. Не любите мира и не того, что в мире. Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира. Вы знаете, что такое любовь? Любовь – это, если мы просто называем нейтрально любовь, она является существительным, да? В Библии любовь применяется как глагол. Если эту любовь, просто любовь, как бы бездейственно иметь, ну вот люблю, люблю, чем-то непонятно, она будет как-то как нейтральная. Но именно в Библии направлено слово «любить». Что делать? Это глагол. Вы понимаете? И то же самое «не любить». Что делать? Ну или что не делать? Но в любом случае отвечает на вопрос «что делать?». И поэтому здесь в повелительном наклонении – просто повеление такое. Не любите мира и того, что в мире. Что сказано о заповедях, первой заповеди? Возлюби или возлюбите. Повеление Бога всем сердцем, всем разумением, всей крепостью. То возлюбите. И это обязанность нас, верующих. И что же, каким образом дьявол ловит верующих людей для того, чтобы их обезоружить? Я знаю, как у многих, он, в принципе, каждому верующему, наверное, предлагается выбор. Мы имеем право на выбор. У нас есть воля на то, и мы принимаем решение, что принять, что любить или не любить. И еще синоним слова «любить», я бы сказал, есть такое слово, как «ненавидеть». Поставить, не любить, это значит поставить четкую границу, четкую, не размытую, а конкретную связь, возненавидеть, мудрость, ненавидеть зло. И что делает дьявол? Когда предлагается какая-то сделка смутная, сомнительная, да, и христианин начинает колебаться. Вот, нету такого конкретного сказать, нет, не хватает, говорит, силы воли сказать. Ему сатана, видя, что христианин зашатался немножко в устоях своих, это не так страшно. Ну, подумаешь, мелочь какая. Это ж не убить человека. Это ж еще что-нибудь такое. Ну, мелочь какая-то. Там где-то кому-то рюмку с алкоголем. Ну, да немножко ты прогуби, ты не пей. Чуть-чуть только. Понимаете, и на это порою ведутся верующие. И здесь уже вот этого контраста как раз-то и нету. И в этом-то и беда. Заступил один шаг, не умер, живу. Можно еще шаг. Со всеми теми, кто отпал от Бога полностью, было такое. Сколько вот приходилось как бы анализировать, все начинали с маленького. Маленькая неточность, маленькая неправда, маленькая нечестность, там или что-нибудь такое. И отсюда происходило дальше, дальше, дальше. И просто человек не замечал, как капкан захлопывался, и назад вырваться невозможно. И хуже всего, что начинается омертвелость определенная, огрубление и омертвелость какая-то, которой человек просто как отупение в разуме. Говоришь плохо. Не, я еще живу. Братцы, я еще живу, я еще трепыхаюсь. Я еще молюсь. А скажи, ну помолись. Да и все. Язык приклеился, и ничего нету. Вот где беда становится. Мертвых. Мертвых по преступлениям и грехам. Это сказано вроде бы людям, которые шевелятся. По преступлениям и грехам. Вот какие серьезные проблемы могут возникать. Поэтому, если мы ж понимаем, что есть как бы повеление для нас всех, первая заповедь – возлюби Господа Бога Для мужчин, для мужей, для юношей, да, будущих мужей, я хочу сказать, точно такое же повеление сказано. Мужья, любите своих жен. Или так должны мужья любить своих жен. А кто-то скажет, чувства пропали, не любится. А по какой причине чувства твои перестали это чувствовать? И если вернуться, размотать клубочек, оказалось, на пути было очень много моментов, нюансов, малозаметных таких, которые плавно-плавно убили эти чувства у человека. И проблема пришла, омертвение пришло, говорит, не любится, не получается. Все, что хочешь, делай, кричи, вопи, но лучше всего проанализируй жизнь. Найди моменты, которые тебе просто отравили тебя, и иди на покаяние. Вариантов нету, вернуться можно только через покаяние. И я знаю, когда есть правильность в сердце, и любится, и терпится, и тянет друг к другу, и это будет нормально. Я говорю, как, к какому сожалению, говорю, когда Бог повелел, да, для мужей, я говорю, хочу сегодня для всего мужского пола сказать, такая прерогатива, такая привилегия быть главой в семье. Понимаете, как многие отказались от этого. А на что мне тая ответственность? Мне проще так. Вот жена все делает, и мне просто за спину ее спрятаться. И пусть делает, она ж покажет, что еще может и ходить, и двигаться, все проще. Понимаете, мы грешим. Я вам скажу, когда человек отказывается от повеления, которое Бог дает, и накладывая определенную ответственность, от ответственности отказывается грех, кто разумеет делать добро и не делает тому, что? Грех. Это не просто профилонить, а прокатиться по инерции. Это грех, это нарушение принципов библейских. Поэтому я понимаю, очень важно, да, ответственность, да, груз, да, определенная нагрузка дополнительная, это правда. Но мы никуда не увернемся, если мы хотим прожить достойную жизнь и какой-то авторитет иметь, и еще больше думать о каком-то духовном возрастании, нам необходимо пересмотреть, братья дорогие, пересмотреть свои отношения и с женами, и с детьми, наверное, и, естественно, с Богом. И Бог да укрепит и поднимет наш как бы авторитет или рейтинг. Я так вот посмотрел такие моменты. Любопытство, обыкновенное любопытство, грех или не грех? Для Евы было это очень сильная, серьезная трагедия, да. Простое любопытство попробовать этот запретный плод. Ну, так вот кратко перечислил. Один раз человек попробует наркотик. Говорят, первая порция, первая доза всегда предлагается бесплатно. Так, говорят, бесплатный сыр только в мышеловке. И становится рабом, и становится зависимым. Назад вернуться невозможно. Простое любопытство. Один раз человек попробует сблудить, будем так говорить. И навсегда, на всю жизнь репутация его просто подмазана, как говорят. Приходишь, ты свят, ты чист, нет. Я как-то говорил, что костюм может быть либо целый, либо заштопанный. Дырку сделал, вроде красиво подштопал, но он уже будет с дыркой. Он не будет целым. Точно так же и жизнь наша. Один раз укради, и ты можешь прославиться, как вор. Да, тебе просто перестанут доверять. Кто-то скажет, да нет, он у меня был. Там что-то там, или не вернул деньги, или что. И уже этого человека сторонятся, да. Можно, конечно, как говорят, искупить вину, там где-то заплатить назад, но уже серьезная проблема. Один раз обмани, и уже тебе просто перестанут доверять. Подозрительность какая-то будет. Неприятно, неприятно. Чуть-чуть еще мы посмотрим слово, я еще минут пять, видно, заберу. Заберу минут пять, потому что... Когда я проповедую, потом часы быстрее идут почему-то. Римлянам отрывок такой посмотрим из 7 главы, с 14 стиха. Я почему хочу это место прочитать, чтобы мы понимали, что внутри у нас происходит. Ибо мы знаем, так 14 стих, ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо я не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу. то, что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть во плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать он, этого не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то уже не я делаю, но живущий во мне грех. Я когда прочитал это место, знаете, представилась такая картина. Вот представьте себе, вот вам бы сказали, у тебя внутри живет какая-то каракатица, которая тебе жрет изнутри. Ужас! Ужас! Завелась какая-то гадость, которая тебя поедает. Грех, он хуже всякой каракатицы, понимаете? Он вроде не виден внешне, изнутри он разрушает жизнь. Любой маленьких грехов нету. Это дыра для духовного мира. Грех – это отверстие, дверь, через которую бесы могут разрушить человека, понимаете? Пока его не закроешь и не выгонишь. И здесь он говорит, вот это колебание. Мы очень часто находим себя в таком положении. Стараюсь быть добрым, стараюсь что-то изменить в своей жизни. Глядишь, опять осечка, опять отъехал назад. Поэтому у нас, у верующих людей сегодня Нового Завета, преимущество в том, что у нас есть тот могущественный помощник, и даже более того, как помощник, хозяин, который должен стать в моем сердце господином, хозяином, ну, спаситель и Господь. Пока мы не подчиним себя его власти, мы будем считаться на уровне слабачков таких, которые только и шатаемся, и роста нету, подпрыгнул и опять шлепок назад. Но слава Богу, что есть еще один текст Писания. Это 15 глава, 1 Коринфянам, 15 глава, 57 и 58. Есть. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом. Я хочу все-таки на вот этот 57 стих еще акцент свой поставить. Я хочу, хорошее, чтобы мы поверили в это. Беда лишь в том, когда у нас вот эта борьба или эта шаткость начинается, мы начинаем многие сильно рассматривать свои негативные стороны. И у нас руки опускаются от того, что мы много раз попытки делали, и опять пробелы какие-то приходят. И вот так вот мы и радости, и триумфа победы нету, и ни того, и ни другого. Давайте мы отвернемся от своих негативных сторон на какое-то время и перейдем наш взгляд или взор на того, который никогда не проигрывал сражение. Он победил. И эту победу Он нам дал. Но в это надо поверить, это надо принять, это надо заявить с властью, поверьте. Это надо авторитетно заявить. Итак, смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Благодарение Богу, Иисус, ты победил во мне. И держите это в поле своего зрения, своего видения. Взирайте на начальника и совершителя веры Иисуса. Я вам хочу просто сказать, когда мы начинаем смотреть на Иисуса Христа, от Него приходит сила, еще больше написано, мы преображаемся в тот же образ, как от Господня Духа. И победа придет. И победа придет, во-первых, мы увидим свою значимость в духовном мире перед Богом. Кто мы в Его очах? Он нас не выбрал на поражение, Он нас выбрал, чтобы мы были в армии победителей. Он даровал, Он одержал победу. И очень важно эту победу держать в своем разуме, в своем сердце. И когда приходит враг с искушением, не пытаться играть на чувствах, а конкретно сказать, тебе говорю, отойди, сатана. Именем Иисуса, отступи, сатана. Вот тогда будет победа. У нас появится опытность, как у этого Давида, который говорит, у него был опыт. И льва, и медведя умерли, работало, потому что Слово Божье в нем было. И у нас будет опытность. И мы научимся одерживать победу. Больше, конечно, я акцентировал сегодня слово для братьев, для мужчин. Братья, все ликуйте, а сестры торжествуйте. Бог нам славный день даровал. Но и сестры попадают в подобную категорию. Поэтому пусть Бог вдохновит нас. Да не опустятся наши руки. Всегда преуспевайте в деле Господнем. И то, что мы делаем, не тщетно в очах Господних. Давайте прославим Его и поблагодарим Его за это служение.